Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Перебирая свои звуковые архивы, я обнаружил старую, 1993 года, передачу о ностальгии. В ней звучат голоса моих авторов, умерших в конце 20-го, начале 21-го столетий. Все они говорят о ностальгии. Сегодня их голоса тоже вызывают чувство ностальгии. Получается причудливая ностальгическая матрешка. Тогда, в 1993 году, я предпослал передаче эпиграф из романа английского романиста Хартли «Прошлое. Чужая страна». Там все не так и не те. Но тот, кто испытал чувство ностальгии, едва ли согласился бы с английским писателем. С годами прошлое может казаться чуть ли не идиллией. Все мои собеседники говорили в 1993 году о ностальгии, но не только и не столько по месту, сколько по времени, по ушедшему времени. Философ и писатель Александр Пятигорский вспоминал довоенную Москву, какой он видел ее 12-летним мальчиком.
Если говорить о предвоенных годах, пожалуй, первое – это мои ощущения, что я живу, хотя моя семья далеко не принадлежала уж какой-то там интеллигентской, интеллектуальной элите, что я живу все-таки в каком-то огражденном состоянии. Я живу среди людей, которые читают интересные книжки и слушают прекрасную музыку. Музыка играла огромную роль в культуре того времени. Зачем даже говорить в культуре, в жизни того времени? Это вот как бы все было наполнено музыкой, учителя музыки. Дочь одного играет на фортепиано, сын другого уже обязательно будет великим скрипачом. А разговоры об искусстве, какой-то чрезвычайно оптимистический тон в определенной среде, безусловно, заслонил годы великих чисток для меня, ребенка, хотя, конечно, эти великие чистки эту среду половинили. То есть вот как бы самое главное, Равинский или Файер продирижировали, или там Нелеп спел, пусть Гольдштейн сыграл. Еще одно воспоминание очень важное – это страх войны. Он начинался наверху, но он великолепно инфильтрировался в нашу среду. И я его очень чувствовал в разговорах. То есть как бы страх быть посаженным, пытанным и убитым в это время, безусловно, уступил. В это время такого временной стабилизации, временного благополучия. Москва была, так сказать, завалена едой, хорошей одеждой, перенасыщена музыкой, театром и так далее. Вот в это время этот страх, новый страх войны, он был очень важным. Мне кажется, что в какой-то мере, даже просматривая стихи того периода сейчас и вспоминая разговоры, я думаю, что он был одной из доминантов общественного сознания того времени. И вот замечательно, что не только я, но и другие дети моего времени восприняли начало войны, вот конец всего этого, одновременно и с паникой, и с каким-то, освобождением. Вот тут-то, наконец, начнется новый блестящий период нашей, не только страны, но и нашей собственной истории. Слово «ностальгия» по контрасту с кинематографической идеей покойного Тарковского, в нем нет горечи, в нем нет боли, в нем, вообще говоря, скорее присутствует приятность воспоминания.
Я понапрасну ждал тебя в тот вечер, дорогая, с тех пор узнал я, что чужая ты для меня. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня. Хотела счастье мне с тобой найти, но очевидно нам не по пути. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня.
Те, кто с ностальгией вспоминает теперь годы оттепели, конец 50-х, начало 60-х, наверное, любят голос Окуджавы. Ну, а сам, если можно так выразиться, предмет ностальгии, испытывает тоску по прошлому? Вот что ответил мне по телефону из Москвы Булат Окуджава.
Знаете, как всякий нормальный человек, это естественно, что меня это чувство постоянно тревожит. Все зависит от того, что я вспоминаю и как я вспоминаю. Конечно, я не могу без ностальгии вспоминать свое детство. Со стороны сегодняшнего дня очень печальное и трудное, и грустное. А с позиции того времени прекрасное, полное вдохновение и, главное, надежд. Ну, а если более позднее прошлое, конечно, я не могу без ностальгического ощущения вспоминать годы оттепели. Конечно, это был очень робкий шаг, очень незначительный, но по сравнению с тем, что было до этого, это был грандиозный переворот. Мы тогда не придавали серьезного значения этому. Мы даже посмеивались, мы даже немножко негодовали.
Булат Шалович, а как вы объясняете ностальгию многих людей по вождям, например, по Сталину,
ну,
а теперь,
знаете,
по Брежневу?
Вы знаете, я думаю вот что. Россия действительно страна особая в этом смысле. Россия никогда не знала и не имела института свободы. Вождизм, царизм – это очень важные компоненты российского сознания.
Мне кажется, что ваши исторические романы – это все-таки лирическая проза, скорее, чем эпическая. У вас нет ностальгии по эпохам, в которых вы не жили?
Есть определенная, конечно. Я сам очень часто перевоплощаюсь, когда я пишу прозу. И ощущаю себя в том времени. И я не склонен идеализировать минувшие эпохи совершенно. Но были какие-то достоинства, которые мы утратили. Я не знаю, понятия чести. Да не только в те времена. Знаете, недавно мы вспоминали Арбат довоенный. Полную клоаку, со шпаной, с жульем, с чем угодно. Но все-таки, понимаете, вот как это странно, я сейчас думаю. Ведь когда мы, мальчики, дрались, то у нас никогда лежачего не били. Откуда это все было? Я думаю, что это еще с дореволюционных времен.
Булат Шалович, если бы вы выбирали время и место, где и когда жить, какую эпоху вы бы выбрали?
Я бы выбрал Москву 1993.
Ах, как помнится прежний оркестр, не военные, а из мирных лет, расплескался в улочках окрестных та мелодия. Нет, расплескался в улочках окрестных та мелодия.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – ностальгия. О своей польской ностальгии говорит варшавский литератор Анджей Дравич.
В знаменитом романе Германа Хесса «Степной волк» есть такая фраза: «Нашим гидом пусть будет ностальгия. Пусть этот гид поведет меня, поляка, на восток». Я, конечно, предвкушаю тут с вашей стороны некоторые возражения. Ну, откуда, скажите, у вас, поляков, такая тяга? Может быть, пан Дравич, вы какой-то выродок, но нормальный поляк этого не чувствует. И я тогда скажу: нет, не скажите. Представьте себе, что у нашего замечательного поэта Галчинского я нашел когда-то стихотворение про человека, нашедшего до войны старинные музыкальные часы с боем, которые внезапно сыграли «Боже, царя храни». Тут начинается такой сброд, сбегаются люди разных возрастов и говорят: «Боже, какие были времена! Мой Боже, але были часы!» Так что вот я могу вам даже рассказать примеры польских изгнанников 19-го столетия, которые радовались, правда, в киргизских степях, но это была тогда русская империя, что они живут среди этих самых степей, где красиво и вольготно значительно лучше, чем в Германии, Италии, хотя они же там были принудительным образом сосланы. То есть это было что-то антиностальгическое. Так что я не такое уж исключение, я бы сказал. Другое дело, что ребенком я от России удирал в 40-м году, но она все равно меня настигла в 45-м. И когда я ее первый раз по-настоящему посетил в фестивальное время в 57-м, я как-то почувствовал, хотя она была не такой уж привлекательной, что это что-то серьезное. Я стал приезжать регулярно, привез себе оттуда жену. И каждый раз, когда я возвращался во свояси, я думал, что хорошо бы рабочий день проводить в Варшаве, а вечера все-таки в Москве. И каждый раз, правда, я возвращался в Польшу с чувством облегчения, поскольку русская атмосфера подавляла своей безысходностью. И так оно продолжалось до 75-го года, когда из-за своего увлечения так называемой диссидухой вот у меня захлопнулись двери. За это время я потерял безвозвратно Бориса Слуцкого, например, Юрия Трифонова. Здесь уже ностальгия, так сказать, неизлечима. Ну а потом, когда мне была дана опять возможность вернуться, я стал ездить и делаю это довольно регулярно. Веселого вижу пока немного, как вы понимаете. Москва выглядит как после длительной осады. Опять возвращаюсь в свою страну, где уже капитализм сделал нашу жизнь, но более сносной, с чувством некоторого облегчения. И почти немедленно начинаю тосковать. Представьте себе, по этой неуютности, неустроенности, даже грубости, отсутствию того всего, что, однако, рекомпенсируется чем-то. А чем? Трудно сказать, разве словами Зиновия Паперного: тем, благодаря чему мы, несмотря ни на что. Короче говоря, я не был там уже 2 месяца, и пора бы собраться, хотя бы осенью, а то начинает уже что-то мутить и посасывать внутри, и появляется это самое шумящее чувство, у которого латинское название, начинающееся на букву «Н», и которое так хорошо звучит во многих песнях, например, в тех, которые поет наша знаменитая Эва Демарчик.
Продолговатый и твердый овал черного платья раструды. Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы? Руки, которые в залах дворца вальсы Шопена играли, по сторонам видя нового лица, локоны в виде спирали.
So темный, прямой и взыскательный взгляд, взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли, и невозможностей сколько в неносимую прорву земли. 20-летняя Ольга. День был невинен, и ветер был свеж, темные звезды погасли. Бабушка, этот жестокий мятеж, сердце моем не отвал.
Эва Демарчик, стихи Цветаевой. И еще одна вариация на тему ностальгия. Тоска по ушедшей культуре, по культуре затонувшей австро-венгерской Атлантиды. По телефону из Москвы писатель и переводчик Асар Эппель.
У меня нет корней в достославной этой стране. Мои предки не оттуда. Но в московском нашем шкафу обреталась поразительная венская вешалка для сюртучных брюк. Вся из черешневого дерева, с бархатными прокладками, с золотой декадентской надписью «Элегант», «Морец», «Морец», «Морец» из «Дершанстер Элегант». Так что, воображая себя в другом времени, я всегда оказываюсь в австро-венгерском, скажем, Лемберге, втраченный молью исход XIX века, когда Австрия и Венгрия слились в политическом лабзане. И происходит все под аккомпанемент не победительного марша Радецкого, а дурацкой какой-то песенки, герой которой князь Виндишгрец, но уже не каратель восставших чехов, а что-то вроде Мальбрука. Причем сановное имя его звучит так, будто в галицийском местечке Броды хотят выговорить слово «винегрет». «Кушайте, дети, мама приготовила хороший Виндишгрец». Вышедшая из шинели Франца Иосифа, подбитый наскоро сметанным в подкладку лоскутом, имена коего странные и стародавние, Семиградия, Кроация, Славония, Цислайтания, Королевство Ладомирия и Галиция, а есть еще и Гориция, и даже какая-то Градиска. Держава эта не играла никакой экономической роли. Она олицетворяла прекрасную эпоху. А еще были курорты, целебнейшие Мариенбады и Карлсбады, где виноградолечение и сальварсан просто творили чудеса. И была оперета с придунайско-черногорскими страстями, с Баедеркой из Градиски и графиней Марицей из Галиции. Счастливое время, чудесный климат, покоемки русинский, кроатский говор, в середке невнятная мадьярская речь, в Тироле поют, цыган не счесть. Певец в другой империи скажет когда-нибудь, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Но к Австро-Венгрии это неприложимо, ибо вся она и есть вожделенное захолустье и провинциальное мое убежище. Отчего же в легкомысленных этих пределах звучит Малер? Отчего из венского Сатасиона в Европу прорастают декадентские лилии Югенштиля, последнего из великих стилей? Не странно ли, что в безмятежнейшем из государств зарождаются пророки будущего распада и тлена Захер Мазах, Фройд, Кафка, Бруно Шульц. Мечтаемое воображается в смещениях. Вот я в модной венской кофейне, лучшие пирожные в Европе. За столиками на венских стульях знаменитости. кто взял кофе по-венски, кто шницель по-венски, но все поглядывают на улицу. Кафка высматривает господина Замзу, Мазах – даму в мехах, Шульц – запропастившегося отца, Фройд – первопричину наших фобий. Увы, на солнечном тротуаре лишь приваживает собак на краковскую колбасу Йозеф Швейк, дослоняется молодой человек Адольф Шекельгрубер, обдумывая, чем бы ему таким заняться. Чутны мы существа, у нас получилась такая удачная страна, а все за тем, чтобы и в ней у нас ничего не получилось.
Московский писатель Асар Эппель, варшавский литератор Анджей Дравич, Булат Акуджава и профессор Лондонского университета Александр Пятигорский – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Это была передача из моего радиоархива, 1993 год.